В ночь на 15 октября порвался медный провод в Нью-Йорке, в подземном диспетчерском пункте терминала Тагертов, и сигнальные огни погасли. Порвался всего один провод, но он вызвал короткое замыкание в системе блокировки, и сигналы, разрешающие или запрещающие движение, исчезли с панелей диспетчерских пунктов и железнодорожных путей. На окраине города несколько поездов скопилось у въезда в туннель терминала, и с течением времени поезда продолжали скапливаться, будто кровь, остановленная тромбом и не имеющая возможности попасть в полость сердца. Дагни в ту ночь сидела в особой столовой отеля Уэйн Фолкленд. За столом сидели, глядя на нее, шестеро мужчин в смокингах. Уэсли Моуч, Юджин Лоусон, доктор Флойд Феррис, Клем Уизерби, Джеймс Таггерт и Каффи Мейкс. Дагни не спросила, почему эти люди хотят принимать столь важные решения на подобных сборищах. Она знала, что это так делается. Ее, постороннюю, врага, впервые пригласили на одно из этих секретных сборищ, а значит, они в ней нуждаются. За такой шанс она не могла не ухватиться. Однако, сидя при свете свечей в столовой, Дагни чувствовала уверенность, что никакого шанса у нее нет. Иногда они задавали ей вопросы и перебивали ее, не давая досказать первую фразу ответа. Казалось, эти люди хотели получить ее одобрение без необходимости знать, одобряет она их или нет. Дагни сожалела, что не оделась по-другому. На ней было черное платье, выглядело оно куском ткани, прикрывающим грудь и спадающим к ногам мягкими складками, словно греческая туника. Платье было сшито из атласа, такого легкого и тонкого, что он мог бы подойти для ночной рубашки. На ней была всего одна драгоценность — бриллиантовая брошь на краю выреза платья. Она вспыхивала при каждом вздохе. Ее черная бархатная пелерина выглядела вызывающе патрицианской. Теперь, глядя на мужчин перед собой, она видела в их глазах бессмысленное возмущение и трусливую тень безжизненной, бесполой, бесстыдной похоти, с какой мужчины смотрят на афишу, рекламирующую бурлеск.
«На нас лежит громадная ответственность»,
— заговорил Юджин Лоусон,
— «решать вопрос жизни и смерти тысяч людей, жертвовать ими при необходимости. Но мы должны иметь мужество это сделать».
«Единственные факторы, которые нужно принимать во внимание»,
— заговорил тоном статистика доктор Феррис,
— «это площадь территории и численность населения. Поскольку больше невозможно сохранять Миннесотскую линию и трансконтинентальное движение по этой железной дороге, выбор приходится делать между Миннесотой и теми штатами к западу от скалистых гор, которые оказались отрезанными в результате обрушения туннеля Таггертов, а также соседними штатами Монтана, Айдахо, Орегон, то есть практически всем северо-западом. Если сравнить площадь территории и численность населения обоих районов, то ясно, что лучше погубить Миннесоту, чем оставить наши линии сообщения на третий континент».
Дагни думала о Мисаби Рейндж, последнем крупном месторождении железной руды, уцелевших фермерах Миннесоты, лучших производителях пшеницы в стране, о том, что конец Миннесоты будет означать конец Висконсина, затем Мичигана, следом Иллинойса. Ей виделось красное дыхание останавливающихся заводов на всем востоке, мерещились безжизненные мили песков на западе, скудные пастбища, покинутые фермы.
«Цифры показывают»,
— официальным тоном заговорил мистер Уизерби,
«что поддержание обоих районов невозможно. Железнодорожные пути и оборудование одного нужно демонтировать, чтобы иметь средства для поддержания другого».
Дагни заметила, что Клем Уизерби, их технический эксперт по железным дорогам, пользуется среди собравшихся наименьшим влиянием, а Каффи Мейкс – самым большим. Каффи Мейкс сидел развалясь с видом покровительственной терпимости к их игре в дискуссию.
«Нам нужно быть практичными, нам нужен научный подход»,
– твердил доктор Феррис.
«Мне нужна экономика страны в целом»,
– повторял Уэсли Моуч.
«Нужно национальное производство».
«Речь идет об экономике? О производстве?»
— спрашивала Дагни всякий раз холодным, размеренным голосом, когда они ненадолго умолкали.
«Если да, то дайте нам возможность спасти Восточные Штаты. Мы станем железной дорогой промышленного Востока. Давайте спасать промышленность. На Западе спасать уже нечего. Но уничтожьте промышленность, и века усилий не смогут восстановить ее или накопить экономическую мощь, чтобы начать заново. Рукой или ногой можно пожертвовать, но нельзя спасти тело, пожертвовав сердцем и мозгом. Спасайте нашу промышленность, спасайте Миннесоту, спасайте Восточное побережье.
Бесполезно. Они не опровергали ее и не соглашались с ней, лишь переглядывались, словно ее доводы были неуместными.
В Калифорнии беспорядки. Законодательное собрание штата ведет себя очень ненадежно. Идет разговор об отделении от Союза.
Орегон кишит шайками дезертиров. За последние 3 месяца они убили 2 сборщиков налогов.
Значение промышленности для цивилизации слишком преувеличено. Нынешняя Народная Республика Индии существовала веками безо всякого промышленного развития.
Черт возьми! Вы намерены поддаться на уговоры этой дамочки? Выпустить из рук самую богатую страну на свете?
Спросил, вскочив с места, Кафи Мейкс.
Самое время отказаться от целого континента и в обмен на что? На жалкий маленький штат, который уже дошел до ручки. Бросьте Миннесоту, держите за свою трансконтинентальную сеть. Когда повсюду мятежи и беспорядки, вы не сможете держать людей в узде без транспорта для перевозки войск, если не сможете держать войска в нескольких днях пути от любой точки. Сейчас не время экономить. Страна у вас в кармане. Нужно только держать ее там.
В конечном счете...
В конечном счете мы все умрем. Экономия, черт возьми. Еще много поживы осталось в Калифорнии, Орегоне и прочих штатах. Я считаю, что нам надо подумать об экспансии. При нынешнем положении дел нас никто не остановит. Можно прибрать к рукам Мексику, возможно, Канаду. Это не составит особых трудов.
И тут Дагни увидела ответ. Тайную предпосылку за их словами. Пока люди будут трудиться для выживания, они будут производить достаточно, чтобы человек с дубиной мог отнять большую часть произведенного. Она видела, чего они хотят, видела цель их инстинктов, которые они называли необъяснимыми. Видела, что Юджин Лоусон, гуманист, находит удовольствие в перспективе массового голода, что доктор Феррис, ученый, мечтает о том дне, когда люди вернутся к плугу. Единственной ее реакцией были удивление и безразличие. Она поймала себя на том, что ей хочется только вернуться домой и лечь спать.
«Мисс Таггарт»,
— послышался вежливый голос любезного официанта.
«Звонит помощник управляющего терминала Таггартов».
Для нее было облегчением встать и выйти из этой комнаты, пусть даже для ответа на звонок о новом бедствии.
«Мисс Таггарт, система блокировки вышла из строя. У нас нет медного провода для ремонта. Мы не знаем, что делать».
«Сейчас буду».
Спеша к лифту, Дагни чувствовала, что возвращается к жизни возможности действовать. Она быстро пошла по улице, забыв, как одета, и удивляясь, почему ветер кажется таким холодным и пронизывающим. Люди в кабинете управляющего походили на погасшие светофоры. Управляющего терминалом не было, главного инженера не могли найти. Последний раз его видели 2 часа назад. Помощник управляющего истощил свою инициативу, вызвавшись позвонить ей. Другие не вызывались делать ничего. Дагни быстро заговорила, обращаясь к окружающим.
«Немедленно подготовьте аварийный поезд и команду. Отправьте на Гудзонскую линию, пускай снимут все медные провода, все, что является собственностью компании, и к утру доставят сюда».
«Но, мисс Таггарт, как отправить отсюда аварийный поезд, если нет никаких сигналов?»
«Сигналы будут через 30 минут. Пошли».
Все последовали за ней по пассажирской платформе у неподвижных поездов. Слышались только ее шаги. Она шла к освещенному стеклянному кубу башни. Директор башни с первых же слов понял, чего хочет от него Дагни. Ответил отрывистым «Хорошо, мэм». Угрюмо занялся самыми унизительными расчетами за свою долгую карьеру. Его комната походила на застекленную веранду. Он составлял графики движения более 90 поездов в час, наблюдал, как под его руководством они шли в безопасности по лабиринту путей и стрелок в терминал и из него, проходя под стеклянными стенами его башни. Теперь впервые он смотрел на пустую темноту. В открытую дверь комнаты Дагни видела работников башни, стоявших в угрюмой праздности. Но они... считали, что требуется лишь жест, чтобы управлять этим движением, и теперь стояли в праздности, а на громадных панелях перед директором башни вспыхивавшие красные и зеленые огоньки, которые объявляли о движении поездов на расстоянии многих миль, представляли собой стеклянные бусинки, похожие на те, за которые дикари некогда продали остров Манхэттен.
«Вызовите всех своих неквалифицированных рабочих»,
— сказала она помощнику управляющего.
«Помощников, путевых обходчиков, обтирщиков паровозов, всех, кто сейчас в терминале, и прикажите немедленно прийти сюда. Вызовите и стрелочников. Позвоните на склад, пускай доставят сюда все фонари, какие смогут найти, кондукторские, штормовые, какие угодно».
«Что это мы делаем, мисс Таггарт?»
— спросил диспетчер.
«Мы будем управлять движением вручную».
«Вручную?»
«Да, приятель. Чему вы так удивляетесь? Мы вернемся к тому времени, когда для сигнализации использовались не сталь, а люди, держащие фонари».
И осознав парадоксальность своего положения при взгляде на вялые лица вокруг, Дагни подумала.
«Но даже возвращение назад требует деятельности разума».
«Как будем переводить стрелки, мисс Таггарт?»
«Вручную».
«Откуда люди будут знать, куда переводить стрелку?»
«По расписанию, как в прежние времена».
Она указала на директора башни.
«Он составит график того, как пропускать поезда и по каким путям. Напишет указания для каждого сигнала и стрелки. Назначит несколько человек связными. Они будут доставлять эти указания каждому посту. И то, что раньше занимало минуты, теперь займет часы. Но мы пропустим все ожидающие поезда в терминал и отправим в путь».
«В договоре с профсоюзами ничего не говорится о людях, стоящих с фонарями. Начнутся беспорядки. Профсоюз будет возражать».
«В ответе буду я».
«Знаете, я бы не хотел отвечать за отдачу распоряжений».
«Я буду отдавать их».